Mas achei que
não, já disse, mano, cuidado, não, já deixa de encher o cigarro, você sabe, você sabe.
Вовне. Ну и греческие философы, исходя из этого, стремились построить такую картину мира, философскую картину мира. Постепенно в силу того, что в силу накопления знаний и социально-политических условий, постепенно объектом становится не внешний мир, а сам человек. Сам человек как продукт общества во всех его многообразных проявлениях. Ну и в связи с этим возникает следующее направление или период. Это субъективно-антропологическая тенденция в развитии античной философии. Субъективно-антропологическая тенденция в развитии античной философии. Тон задали софисты, учителя мудрости, а главной фигурой, как я на это уже обращал внимание, был Сократ. Что есть человек? Познай самого себя. Итак, тон задали софисты, учителя мудрости. Представители софистического философии были такие известные мыслители, как непосредственно Протагор, Георгий, Продик и многие другие, Это примерно 5-4 века до нашей эры. Но я не буду останавливаться, я просто обращу ваше внимание, что собой представляла софистика. Что собой представляла софистика? Софизм с греческого перевода – это мудрость, То есть первоначальное значение софизма – это мудрец, изобретатель. Однако, начиная примерно с IV века до нашей эры, несколько изменяется акцент с точки зрения содержания. То есть софистом, по сути дела, становится софист или софистика становится, по сути дела, кличкой, означавшей особый тип философа, философа-профессионала, философа-учителя, который учил за деньги, Новый тип философа был связан прежде всего с социально-политическими условиями в жизни античного мира, греческого мира. То есть период расцвета рабовладельческой демократии безусловно, потребность в общей образованности, в том числе и политической образованности, безусловно, стоял на одном из первых мест. И вот в условиях демократии действительно политическая образованность и просвещенность, она играла очень важную роль. Что я имею в виду? Прежде всего, это умение выступить на диспутах, на собрании, в судах и так далее. Поэтому ораторское искусство, умение логически рассуждать, доказывать, причем в очень сложной ситуации, когда, может быть, и фактов мало, однако вот благодаря убедительной логике, то есть, можно сказать, в этом плане софистике, естественно, удавалось выиграть ту или иную какую-то судебную ситуацию там и так далее. Софисты отождествляли мудрость сознания. Знание и мудрость, по сути дела, это тождественные понятия. То есть умение, способность именно доказывать, и они считали, что это умение является необходимым и в то же время выгодным. То есть я не зря обратил ваше внимание, что это учителя мудрости, которые учили за деньги, то есть была определенная выгода. Помните, мы говорили о Аристотеле, знание ради знания, ради знания, то есть цель античной философии мудрецов – это знание ради знания. Здесь же наоборот, по сути дела, раз в основе лежит выгода, то, естественно, этой цели и преследовали софисты. Выгода – вот что было главное, а потому становится необходимым. А вот эта необходимость или выгода необходимо было аргументировать, доказать. Поэтому софизм – что такое софизм? Это умышленное, ложно построенное умозаключение. Это умышленно ложно построенное умозаключение, формально кажущееся правильным. На чем основываются софисты? Они основываются, прежде всего, на двусмысленности понятий, на выхватывании отдельных сторон явления. В то же время надо отметить, что софисты, они способствовали развитию логического мышления, гибкости понятий. Софисты – это хитрость ума. Они развивали хитрость ума. Поскольку выгода, значит, конечно, надо было схитрить. Надо было логически эту хитрость аргументировать, доказать. Поэтому логическая доказуемость считалась у них основным свойством истины. Логическая доказуемость является для них основным свойством истины. Так ли это? Ну, конечно, прекрасно понимаете, что это является важным аргументом, но явно недостаточным. То есть, по сути дела, они могли доказать все, что угодно. Черное-белое, белое-черное и так далее. Поскольку, опять-таки, еще раз подчеркиваю, что в основе лежит выгода. А значит, эту выгоду надо было изощренно аргументировать, доказать. В этом-то и вся, так скажем, премудрость в кавычках. То есть в философии софистов и Сократа человек становится единственным бытием. Поскольку именно от человека зависит аргументированность доказать, то он в итоге становился единственным бытием. То есть только в самом человеке можно найти истину. Только в самом человеке, раз человек становится единственным бытием, поэтому только в человеке можно найти истину. Человек является истиной. А что касается содержания, здесь, по сути дела, не важно. Поле выгода, содержание их не интересует. Но это было выражено в известном афоризме Протагора. Человек есть мера всех вещей, существующих, поскольку они существуют, и несуществующих, поскольку не существуют. Итак, человек есть мера всех вещей, существующих, поскольку существует, и несуществующих, поскольку не существует. Что это значит? Что это значит? Да, действительно, человек есть мера всех вещей. Ну, отсюда логически вытекает. Что это значит? Платон, в частности, ученик Сократа, Сократа писал о Протагоре, что тот основу своего учения привел на гераклитовском учении о движении как законе. Все течет, все изменяется. Так как все течет, то и течет воспринимающий субъект. Не только внешний мир, он изменяется, но изменяется сам человек, воспринимающий субъект, то есть человек, я еще раз подчеркиваю. Поэтому каждое чувственное восприятие, согласно Протагору, порождается столкновением двух движений, двух изменений. Каждое чувственное восприятие, оно порождается столкновением двух движений, двух изменений. То есть это касается прежде всего воспринимающего субъекта и тех изменений, которые протекают в самом объекте. Двух изменений. Это касается воспринимающего субъекта и изменений, происходящих в объекте. А это значит, что все, что мы воспринимаем, зависит от воспринимающего субъекта. А это значит, то, что мы воспринимаем, зависит от воспринимающего субъекта, то есть субъективно. Поэтому одному кажется, что это теплое, другому кажется, это холодное и так далее. Если мир зависит от воспринимающего субъекта, и человек есть мера всех вещей, то для каждого человека существует своя истина. Так, если мир зависит от воспринимающего субъекта, и человек есть мера всех вещей, то для каждого человека существует своя истина. Своя истина. Тогда все мнения людей истины. Истина будет и взаимные, исключающие друг друга суждения. Вот так они рассматривают истину. Тогда все мнения людей истины, в том числе и взаимоисключающие друг друга суждения. А объективной истины нет. Объективной истины с точки зрения софистов не существует. Объективной истины не существует. Таким образом, Протагор ввел в теорию познания принцип относительности знаний. А это приводит, по сути дела, вот эта позиция приводит на позицию субъективного идеализма. Хотя используется и диалектика. А диалектика – это учение о развитии, о всеобщей связи. А это приводит на позицию субъективного идеализма. Хотя используется диалектика. Но, естественно, выхолащивается, что объективное содержание. Вот такая логика рассуждения софистов. Софисты объявили личный произвол и свободу от всяких. Личный произвол и свободу от всяких общественных уз и обязательств. Ну, а в чем все-таки стояло прогрессивное значение софистов? Оно стояло прежде всего в том, что они выдвинули на первый план субъективный момент в теории познания. Позитивным является прежде всего, или заключается в том, что они выдвинули на передний план субъективный фактор или момент процесса познания. Итак, еще раз мы зафиксируем, что такое софистика. Это альтернатива диалектики, не забываем. Софиста, метафизика, а это разновидность метафизики, софистика. Итак, софистика – это умышленно ложное построение умозаключения. Софистика – это умышленно ложное построение умозаключения, формально кажущее правильным. умышленно ложно по стороннему заключению, формально кажется правильным, когда в изощренной форме используется диалектика. Формально кажется правильным, когда в изощренной форме используется диалектика. Однако в основе этой изощренной логики лежат ложные факты, или находятся ложные факты. Ложные факты. Сколько может помнить, это интерес-выгода. В результате чего субъективная диалектика отрывается от объективной диалектики. Субъективная диалектика отрывается от объективной диалектики. То есть от диалектики природы, объективного мира. Но прекрасно понимаете о том, что если таким образом строить свое суждение по поводу диагноза, то, как вы знаете, в данном случае выхолащивается объективное содержание. То есть сам пациент с его патологией. Хотя здесь, конечно, субъективный фактор, безусловно, акцентируется, и никто его не отрицает. Поскольку активную роль в процессе постановки диагноза, безусловно, играет врач. Играет врач. Да и пациент, с одной стороны, выступает и как объект диагностики, и с другой стороны, как субъект. И как субъект. Поэтому видите, насколько здесь сложная взаимосвязь с точки зрения теории познания, как единство объективного и субъективного. Поскольку наш диагноз по содержанию является объективным, а по форме является субъективным. Так вот, софисты, конечно, в силу вот тех аргументов, которые я приводил, они прежде акцентировали внимание на субъективном факторе. Да, действительно, у каждого из нас свое мнение, свое представление. Оно зависит от многих моментов, в том числе от личного опыта, образованности, верно, морально-нравственных качеств и так далее. Но это не значит, что в процессе диагноза мы должны выхолащивать объективное содержание и отсюда выгода. Ну, давайте себе представим, если будет таким образом строиться диагноз с учетом только лишь выгоды. Учеником софистов был Сократ. Учеником софистов был Сократ. Сократ – это 5-4 века до нашей эры. 5-4 века до нашей эры. С одной стороны, он был сторонником софистов, да, этого направления. А в то же время он выступил против релятивизма софиста. Мерилом всех вещей для Сократа является субъективно, не субъективно, а произвольный единичный человек. Мерилом для Сократа является не произвольный единичный человек, а человек как разумное мыслящее существо. Итак, для мерила всех вещей для Сократа являлся не субъективно произвольный единичный человек, а человек как разумно мыслящее существо. Поскольку именно в мышлении, то есть в разуме, я подчеркиваю, поскольку именно в мышлении, в разуме находит свое выражение общие законы. Поскольку в мышлении, в разуме находится общие законы. Но я еще раз подчеркиваю, что у вас существует так нозологическая единица. Это и есть акт или творение, или результат нашего мышления или разума. Общее, которое имеет место у всех людей. И у вас этим общим является, конечно, нозологическая единица. Это не просто абстракция. Это не просто конкретный индивид. А это в разуме каждого из нас находится общее. Оно реально существует в природе, как общие признаки, свойства, отношения, а в голове в виде понятия, в виде разума, мышления. Поэтому и неважно, кто по профессии, он все равно оперирует что? Общими понятиями. Это детище разума, это продукт разума. Только Сократ как раз обратил внимание именно на то, что помимо единичного, присущего каждому из нас, существует и общее в разуме каждого человека. Поэтому для вас нозологический мир – это есть некие законы, то есть этиология, патогенез, там, симптомы, синдромы, терапии и так далее. Это есть, это общие законы, касаются той или иной патологии. На основе как раз 40 000 истории болезни. Сократ выступил с требованием выработать такие истины, которые имели бы общее и объективное значение. Да, действительно, Сократ называют великим софистом. И он на самом деле был в лучшем смысле этого слова. Когда возникла, философия Сократа, сам Сократ, его философские взгляды, они возникли в период, когда 5-4 века, по сути дела, наступил конфликт между Афинами и Пелопоннесская война, когда возник конфликт между Афинами и Спартой, Пелопоннесская война. Ну и в результате этого, естественно, рушатся буквально все представления о внешнем реальном мире, о природе и так далее. И на первый план выступают, прежде всего, как раз именно явления или понятия, которые, в общем-то, и затрагивают каждого из человека. То есть, по сути дела, здесь стоит вопрос о выживаемости человека. Поэтому акцент делается прежде на самом человеке, на его внутреннем мире, нравственных позициях, вопрос о праве, справедливости и так далее. То есть сама война, она разрушила первостепенную роль познания внешнего мира. И основной акцент делается прежде всего на тех вопросах, которые затрагивают непосредственно самого человека, его жизнь, его морально-нравственные, правовые и так далее устои. И вот в этой как раз ситуации, по сути дела, и философствовал Сократ. Поэтому на место вопроса о космосе он поставил вопрос о человеке со всеми его связями и интересами. Так, на место космоса, природы, Сократ поставил прежде всего вопрос о человеке со всеми его связями и интересами. Что является общим лозунгом для Сократа? И основной задачей человека. И философии. Общим лозунгом является знание. То есть противоположность материализму, материалистической тенденции, он утверждал, что физическая природа, строение мира непознаваемо. Мы можем познать только самих себя. Итак, отсюда познай самого себя. И сам занимается исследованием не физической природы, не физического мира, а этико-гносеологическими вопросами. И занимается не, еще раз подчеркиваю, исследованием физического мира, а прежде всего этико-гносеологическими вопросами. Итак, общим лозунгом является знание. Отсюда познай самого себя. То есть с чего начинается познание? Познание начинается с сомнения. Я знаю, что ничего не знаю. Итак, познание начинается с сомнения. Я знаю, что ничего не знаю. И завершается самопознанием. Познай самого себя. Итак, познание начинается с сомнения. Я знаю, что ничего не знаю, которое завершается самопознанием. Познай самого себя. Только таким образом, с точки зрения Сократа, можно познать такие явления, как справедливость, право, закон, благочестие, добро и зло. Только таким образом можно, или таким путем можно прийти к познанию справедливости, благ, благочестия, закона и так далее. И вот в этом процессе Сократ стремился Сократ стремился обнаружить не только субъективное, но и объективное. Не только субъективное, но и объективное. Но объективное. Причем при этом он стремился доказать, что именно субъективное, то есть сознание, должно быть судьей над первым. То есть, и доказать, что именно субъективное, то есть сознание, является судьей над первым, то есть над объективным. То есть над объективным. Однако, согласно Сократу, общее понятие или общее знание, оно не вырабатывается человеком, не обнаруживается человеком, а открывается и становится ясным в процессе диалога. Итак, знание, оно не обнаруживается, не возникает, не открывается, а прежде всего становится ясным в процессе диалога. В процессе диалога. То есть с собеседником или с самим собой. Отсюда и диалоги Сократа. Поскольку Сократ ничего не писал, а только лишь вел диалоги. Диалог с самим собой, либо с собеседниками. Я еще раз подчеркиваю, поэтому он ничего не писал, а вел беседы. Был в свое время спектакль «Беседы Сократа». «Беседы Сократа» давным-давно, где еще Юрий Толубеев как раз играл Сократа. Вот здесь как раз именно и происходит поворот в сторону идеализма. Но идеализм как философское направление, он уже непосредственно был сформулирован его учеником Платоном. Еще один важный момент. Поскольку в споре в диалоге с самим собой или с несколькими собеседниками, создавалось особое этическое отношение, то есть определенные морально-нравственные отношения между людьми, да, между двумя, да, поскольку это диалог с самим собой и с другими собеседниками, то отсюда следовало, что разработка морали, то есть нравственности, становится необходимым моментом или ядром философских интересов и занятий Сократа. Отсюда особое внимание Сократ придавал разработке понятия добродетель. То есть здесь мы имеем дело еще одной особенностью Сократа, его философии, это этический рационализм. То есть в процессе диалога складываются определенные морально-нравственные отношения. Диалог между людьми. Это не просто познание, не просто открытие истины, а это еще в основе лежит мораль, нравственность. Внедряется такая фраза. Ну, допустим, если собеседники, в основе их диалога лежат какие-то определенные факты, которые доказаны при помощи научных экспериментов, и собеседник не хочет принять это за основу, то Сократ в данном случае говорит, кончай диалог. Принять так науку, это означает, что все-таки в основе диалога лежат какие-то научные факты, научные эксперименты. Это и есть морально-нравственная основа. Мы должны принять нечто за основу диалога. В противном случае этот спор будет беспредметным. Отсюда не просто философия Сократа, его субъективно-антропологический характер, а это еще основа этического рационализма. Философия Сократа – это этический рационализм. Поэтому нравственный человек, с точки зрения Сократа, должен знать, что такое добродетель. Что такое добродетель? Нравственный человек должен знать, что такое добродетель. Поэтому любовь к знанию может рассматриваться как нравственная деятельность. Любовь к знанию может рассматриваться как нравственная деятельность. Нравственная деятельность. Отсюда мораль и знания, они совпадают. Мораль и знания совпадают. Именно такой этический рационализм составляет сущность учения Сократа. Мораль и знания совпадают. Именно такой этический рационализм составляет сущность учения Сократа. Сущность учения Сократа. В связи с этим логика Сократа предельно проста и ясна. Если человек знает, что такое добродетель, то он поступает как добродетель. Если же он не знает, что такое добродетель, то, естественно, он поступает как недобродетель, с недобродетельных морально-нравственных позиций. Отсюда знание – источник нравственного совершенства. Отсюда знание – источник нравственного совершенства. А последнее ведет человека к счастью. А последнее ведет человека к счастью. Знание – источник нравственного совершенства, а последнее ведет к человеческому счастью. Отсюда знание – добродетель счастья. Вот такие, такую триаду можно, по сути дела, вывести. Знание – добродетель счастья. Но на самом деле, наверное, это все-таки не всегда так. Нет прямой здесь связи. Вряд ли можно согласиться с Сократом вот по поводу этой его триады. Ну почему? Ну вы знаете, каждый из нас знает, что такое добродетель. Юрий знает, что такое законы, профессионал. Но может обходить слева и справа. Значит, тут нет прямой связи. Это не столбовая дорога. Это все намного сложнее. Поскольку знание, то есть познание и этика, нравственность – это разные ипостаси. Они связаны, но они в основе лежат разные прежде всего закономерности. Это разные природы явления и понятия. Хотя, конечно же, если ребенок не знает законы или там другой области, в том числе и каждый из нас, если мы не знаем там юридические законы, конечно, мы как мы можем поступать согласно этим законам? Безусловно. И все-таки я подчеркиваю, здесь намного сложнее связи, нежели чем вот только лишь на этот аспект акцентирует свое внимание. И вот этой задаче должен способствовать особый философский метод. Этой задаче должен способствовать особый философский метод. То есть в данном случае обнаружение истины в процессе беседы. Обнаружение истины в процессе беседы, спора и полемики, и полемики. И тем самым Сократ, в отличие от Гераклита, который заложил основы объективной диалектики в античной философии, хотя она носила стихийный характер, Сократ заложил основы субъективной диалектики, то есть процесса познания, процесса мышления. Процесса мышления. Итак, я еще раз подчеркиваю, что мы здесь видим разделение или уже, так сказать, основание двух видов диалектики в античной философии. Именно античная философия заложила разновидности диалектики. Объективной диалектики – это Гераклит, все изменяется, то есть диалектика природы и общества, и субъективной диалектики, то есть Сократ. Это диалектика процесса познания, процесса мышления. Хотя диалектика, она универсальна и в природе, и в обществе, и в человеческом мышлении. Но мы здесь видим поляризацию, раздвоение. Это вполне естественно, поскольку наука, она развивается, анализ, синтез, то же самое здесь. То же самое здесь. То же самое здесь. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что заслуга Сократа происходит тем, что он заложил основу субъективной диалектики. Субъективный диалект, в отличие от Гераклита, И отсюда, значит, ту роль, которую играет сократический метод. То есть в основе субъективной диалектики Сократа лежит, прежде всего, сократический метод. Это особый способ мышления, это особый способ открытия истины, И основными составными частями сократического метода является ирония. Основными составными частями сократического метода является ирония, маевтика по форме и индукция и определение по содержанию. Итак, ирония, маевтика по форме и индукция и определение по содержанию. Итак, заслуга Сократа в разработке сократического метода. Это метод диалога, беседы, полемики, либо с самим собой, либо с собеседником. И основными составными частями, я еще раз подчеркиваю, являются ирония, маевтика, индукция и определение. Итак, Что такое сократический метод? Давайте еще раз зафиксируем. Так, сократический метод – это привести метод последовательно и систематически задаваемых вопросов. Метод последовательно и систематически задаваемых вопросов, имеющие свою целью приведение собеседника к противоречию самим собой, и признанию собственного невежества. Итак, метод, прежде всего, метод последовательности задаваемых вопросов, имеющий свою целью приведение собеседника к противоречию самим собой и признанию собственного невежества. В этом смысле как раз и сократовская ирония. Однако не будем спешить с выводами, поскольку это все-таки намного сложнее, что сама ирония ставит своей задачей не только, так скажем, иронически раскрыть противоречия собеседника и показать, что он якобы вот не разбирается, или он, так скажем, невеж. Это не самое главное. А самое главное, что в процессе диалога действительно возникают противоречия. И эти противоречия позволяют познанию подняться на более высокий уровень. То есть как у меня, так у собеседника есть только истины. И в процессе как раз противоречия, моя точка зрения и собеседника, естественно, возникает нечто общее, единое. Они складываются, и познание поднимается на более высокий уровень. Поскольку и там есть позитивные моменты, как и отрицательные. И в итоге суммируется позитивное, да, и познание поднимается на более высокий уровень. Поэтому задача сократического метода не только показать, что собеседник невежда. Нет, не только это. А это еще главное причем. Противоречие – это источник познания, это движущая сила. Кстати, в данном случае познание, в результате разрешения противоречия, познание поднимается на более высокую ступень развития. Ну, так же, как, возьмите, сталкиваются с точки зрения поколений. Ведь в прошлом поколении тоже есть позитивный момент, безусловно. Вот в этом-то и суть дела. Неважно, с прошлым поколением, либо с собеседником. Главное, что в результате разрешения противоречия познание поднимается на более высокий уровень. Ну и маевтика. Что такое маевтика? Это повивальное искусство. Это намек на профессию его матери. Ну, вы знаете, что, кто такой повивуха? Это в деревнях женщины, пожилые женщины, которые помогали роженице появиться новому человеку. И поэтому Сократ этим самым хотел сказать, что познавая самого себя, мы как бы открываем новый мир. То есть если раньше мы познавали внешний мир, то познавая самого себя, мы как бы заново рождаемся, поскольку человек есть единство микро- и макрокосмоса. В каждом из нас в свернутом виде содержится макрокосмос. Отсюда, познавая самого себя, мы познаем и внешний мир. Тем самым как бы заново рождаемся в процессе самопознания. В этом глубокий смысл, в частности, маевтики, то есть повивального искусства. Ну и дальше, индукция и определение. Если индукция – это отыскание общего, в частных добродетелях путем их анализа, то сравнение, то определение – это установление родов или видов, их отношения и подчинения. Итак, я еще раз подчеркиваю, что Сократ считал, что истинность и нравственность – понятия совпадающие. Истинность и нравственность – понятия совпадающие. И тут еще один очень важный дополнение сократовской философии. Истинная нравственность – это не только знание, То есть то, что хорошо, Но вместе с тем и полезно. То есть Сократ в данном случае не только рассуждал в сфере познания, он стремился прежде и выйти непосредственно в саму действительность. То есть некий прагматизм, если можно так выразиться. То, что и полезно человеку. То есть способствует его блаженству. Ну, то есть человек не только живет ради знаний, но чтобы эти знания применить непосредственно и к самой реальности, в том числе благополучию человека, которое приводит к жизненному счастью. Поэтому тремя добродетелями Сократ считает. Первое – это умеренность. Тремя добродетелями Сократ считает – это умеренность. То есть знание, как обуздать страсти – Храбрость. Знание, как преодолеть опасности, трудности. И третье – это справедливость. То есть знание, как соблюдать законы человеческие и божественные. В 399 году до нашей эры 70-летний Сократ был приговорен к смертной казни, и умер, выпив бокал яда. По одним данным это болеголов, по другим это рев ядовитый. Такой не спорный вопрос, но во всяком случае это бокал яда. Ну, болеголов это известный яд, да, бокал, и причем описано довольно-таки подробно. В гомеопатии малые дозы – это великолепное лекарство, но о больших дозах, вот действительно, это спокойное, без каких-то, допустим, мучений, смерти. И обычно это как раз является доказательством демократии, демократического ухода из жизни. То есть если приговаривают того или иного человека к смертной казни, то вот такая форма казни, она подчеркивает демократизм общества, то есть человек, чтобы ушел, не мучаясь, там, в отличие от наших реалий, там, или недалеком прошлом и так далее. Ну и в обвинительном акте было написано о том, что Сократ виновен в том, что он не признает богов, развращает молодежь там, и так далее. Но один из судей задал вопрос, веришь ли ты в богов? Сократ спустя несколько минут ответил, как же я могу не верить в богов, если я вижу перед собой человека, обиженный богами. Конечно же, он верил в богов. Поэтому, конечно, вот это заключение, оно, в общем-то, не соответствует реальности. Сократа казнили нечто за другое. А за что именно? Его казнили за то, что он тряс своих граждан, требовал ясного понимания, что такое демократия, поскольку он выступал против демократии. Потому что демократия для него – это охлократия, власть толпы. Именно за это, как и за многие другие его провинности, и казнили Сократа. За то, что он сеял семена критики в адрес государственных мужей. А упраздняя критическую мысль общества, он сеял семена критики в адрес государственных мужей. Общество волей-неволей устраняет саму возможность изменения. Так говорят мудрецы, так говорит Сократ. Но от них только лишь морока. И вот последнее дополнение. Диоген Синопский считал, что хромым и нищим подают милостину, а философам, мудрецам никогда. И отвечают, почему хромым и нищим подают милостыню, а философа никогда. Потому что каждый из подающих знает, что в будущем, он станет хромым или нищим, а философом никогда, Ну и Сократ умирал довольно-таки легко, поскольку это было его не просто мировоззрение, а точнее убеждение. Помните, с вами говорили, что мировоззрение не сводится к знанию, а это его было убеждение. Смерть, с точки зрения Сократа, это и есть выздоровление. То есть душа освобождается от бренного тела. То есть как некий груз, тяжесть, которая тянет душу и не дает ей свободно парить. Свободно парить в этом мире. Ну и когда речь идет о Сократе, то, конечно, всегда так или иначе запоминаются его афоризмы, высказывания, о которых я вам уже говорил, и вы уже знаете. Просто я еще раз повторю. Я знаю, что ничего не знаю, сомнение, которое дальше было воспринято Рене Декартом, у него тоже начинаются сомнения, Познай самого себя, кто мало ест, тот много ест, сколько в жизни ненужных вещей, и многие другие высказывания, афоризмы, они были, есть и остаются как высказывания мудреца, где схвачена, в принципе, та глубина понимания внешнего мира, как и самого человека, Ну и учеником Сократа был Платон, который воспринял в полной мере идеи Сократа, но в то же время пошел дальше и уже от субъективно-идеалистического позиции он перешел на позицию объективного идеализма. И является основоположником объективного идеализма. Перерыв?
Thank you. здесь нужно по сердцу были, да? Ну что, вы там что не слышали, шумы там туда-сюда?
Нет, ты прям на сердце определяешь. Слышно, сердечное кольцо, которое должно быть.
А шумов-то у нас, наверное, вообще не слышно.
А мы слышим даже.
Потому что я не представляю, как это выглядит.
И точнее прикладываю. Вот сюда вот вам засунуть, сон артерии и дуговую красивую.
Я там читал, когда я столько патологий у себя нашел, просто не знаю. Это кажется, да. Я говорю, покончал, что ты себя не нашел. Плохого.
Следующий период, который мы выделили, это классический период. Классический период. Это формирование надчувственного и постановка основных философских проблем. И представителями этого периода были Платон и Аристотель. Платон и Аристотель. Это 5-4 века до нашей эры. Так я еще подчеркиваю, субъективно-антропологический гуманистический период Софиста Сократа уступил место уже более высокому периоду. Это классический период. Это формирование надчувственного, рационального, где были поставлены, изложены основные философские проблемы. Проблемы течет уже были выделены основные разделы философии. Итак, Платон и Аристотель. Итак, учеником Сократа был Платон. Именно с Платоном философское знание приобретает всесторонний характер. В молодости Платон был слушателем учения непосредственно Гераклита, Кратила. Это его ученик, об этом мы позднее будем говорить. Если Гераклит говорит, все соединяет, и в одну и ту же реку нельзя войти дважды, то его ученик и однажды нельзя войти в одну и ту же реку. Но это несколько позднее, видите, как говорится, есть известное выражение победителю ученику от побежденного учителя. Но тут победителя вряд ли может найти, но во всяком случае, видите, ученик обратил внимание на такой акцент, как и однажды, то есть абсолютизировал изменчивость. И, по сути дела, произвел устойчивость. Но это уже вопрос о движении, который мы будем позднее разбирать. Поэтому, конечно, эта школа Гераклита Кратила оказала влияние на Платона, которое принялось прежде в том, что он в своем учении применил диалектику Гераклита Кратила уже к теории познания. А Платон оставил обширное философское наследие. Кроме апологии Сократа, законов, ему принадлежат более 34 работ. Ну, как правило, это диалоги. То есть, по сути дела, это уже не в устной форме, а это уже изложено в письменной форме. Поэтому можно к ним обратиться и просто-напросто воспринять, в чем суть диалога. Диалога, я еще подчеркиваю, не в форме сократического метода, а уже в форме, естественно, логического обоснования письменной речи. Творчество Платона можно разделить на три этапа. Началом первого этапа является смерть Сократа. И, очевидно, в этот период он тоже ничего не писал. Только лишь после смерти Сократа он написал первый диалог или трактат «Апология Сократа». Здесь, в общем-то, можно сказать, что в этих диалогах, ну, так же, как я и говорил уже о Сократе, Сократ выступает не как непосредственно там навязывание мысли там, или получает, а наоборот. Он задает вопросы, которые позволяют, прежде всего, разрешить противоречия. Второй этап, второй период, когда Платон, непосредственно Платон, отходит от собственно сократического, этического рационализма или идеализма и обосновывает уже собственную позицию, позицию объективного идеализма. В этот период он вновь обращается к жизни Сократа, к его осуждению афинской демократии. И вот уже в диалоге Федон, Платон уже зрелый идеалист. И здесь он как раз пишет, что Сократ выбирает смерть, ибо он убежден в нематериальности и вечности души. Сократ убежден в смерти Сократа, это есть как раз убеждение в нематериальности и в неуничтожимости и вечности души. Начало третьего, по сути дела, заключается период творчества Платона. И в данном случае посвящены и соответствующие диалоги, в частности, диалог Парменид. То есть в этом диалоге Платон подвергает переоценке свои прежнее понимание идеи. Рационализирует ее, придавая ему характер общности. Платон создает собственную систему объективного идеализма. Итак, если Сократ был представителем субъективного идеализма, субъект, то Платон отходит от позиции субъективного идеализма и основывает систему объективного идеализма. То есть в основе лежит мир идей, а мир вещей – это инобытие, вторичен по отношению к миру идей. Мы уже знаем о том, что в решении первой стороны основного вопроса философии можно выделить материализм и идеализм. Идеализм подразделяется на объективный и субъективный. Объективно в основе лежит абсолютная идея, мировой разум, мир идей, а субъективный – мир есть комплекс наших ощущений. Мир есть комплекс наших ощущений. Существовать значит быть воспринимаемым. То есть здесь основой является субъективный фактор, то есть ощущение человека, сам человек. Вот те же софисты, да? А Платон является заложил основу объективного идеализма. Почему это все-таки уже классический период? Потому что действительно здесь уже четко можно выделить основные разделы философии, в том числе и Платона. Какие же основные разделы? Это четыре составляющие части философии. Это онтология, это космология, гносеология и этика. Итак, онтология, космология, гносеология и этика. Здесь мы уже выделяем четко четыре составных раздела или части его философской системы. Итак, какие же главные положения его объективного идеализма или учения объективного идеализма? Являются следующие. Первое. Материальные вещи изменчивы, непостоянны и со временем прекращают свое существование. Второе положение. Окружающий мир, то есть мир вещей, также временен и изменчив. И в действительности не существует как самостоятельная субстанция. Окружающий мир, то есть мир вещей, также изменчив. И в действительности не существует как самостоятельная субстанция. Материальный мир не существует, то есть мир вещей, как самостоятельная субстанция. Третий. Реально существуют лишь чистые идеи, они вечны и постоянны. И последнее. Итак, реально существуют лишь чистые идеи, они вечны и постоянны. И последнее положение, характеризующее объективный идеи, весь мир является отражением чистых идей. Таким образом, можно уже четко здесь, исходя из этого, четко определиться в том, что Платон в онтологии, то есть онтология – это учение о бытии, выделяет два мира. Это мир идей и мир чувственно воспринимаемых вещей. Два мира – мир идей и мир чувственно воспринимающих идей. Первичным истинным, согласно Платону, является мир вечных, неизменных сущностей, то есть идеи. Это первичный, это сущность того мироздания, а не материальные вещи. А вторичным производным от них является все многообразие чувственно воспринимаемых вещей. Чувственно воспринимаемых вещей. Почему же он взял за основу мир идей, а вторичным является мир материальных вещей? Мир материальных вещей. Прежде всего потому, что в мире есть некая причина, которая делает вещи именно этой вещью. В мире есть причина, которая делает вещь именно данной вещью. Ну, грубо говоря, вещи существуют постольку, поскольку существует сама идея. Ну, например, там стол и так далее. Значит, причина является именно идея, а вещь – это есть непосредственно уже выражение. Выражение есть вторично по отношению к миру идей. Поэтому стол не может существовать, поскольку не существует идея изначально, как причина и как сущность. Но если более проще, то он абсолютизирует абстрактное мышление, то есть понятие суждения умозаключения. Ну, я уже говорил, еще раз повторяю, у вас нозологический ник – это тоже абстракция, это тоже мир идей. Это тоже мир идей. Но это мир идей все-таки возник на основе что? На основе там, сотни тысяч историй болезней, конкретных материальных вещей. То есть общее, оно как раз есть отражение того общего, что характерно для патологического процесса сотни и тысяч людей, данные нозологические единицы. А это уже абстракция, это общее. Так вот, Платон, если проще говоря, он абсолютизирует рациональную сторону процесса познания, или, выражаясь вашим языком, нозологическую единицу, абстракцию. Но вы-то потом эту нозологическую единицу применяете уже к конкретному больному, с учетом ее индивидуальных особенностей. А для Платона, вот в данном случае, мир идей. Ну вот, допустим, еще такой пример. Идея прекрасна или красота, или красоты. Как идея, она первична. А сам конкретный предмет, он по-своему прекрасный, является вторичным. Ну что такое красота? Прекрасная. Вот эта вещь прекрасна, вот этот стул прекрасен, природа прекрасна, эта девушка прекрасна, а вот этот человек. Так что же такое прекрасно? Ибо конкретный предмет, он вечен, ограничен и во времени, и в пространстве. Он не вечен. Он возник, появился, прожил свою жизнь и ушел. А идея всегда остается. То есть ни один предмет не может абсолютно быть прекрасным. Он всегда имеет свои ограничения. Поэтому вечным или причиной является, конечно, идея. А конкретная вещь, она не может быть абсолютно прекрасна. Не может быть там молодой человек абсолютно красивый или девушка абсолютно красивая. Нет. Другая тоже не менее красива. Поэтому в итоге оказывается, что идея. Красиво-то, а не конкретный предмет, поскольку он, я сейчас хочу ограничен в своем развитии. Он время приходящий, и он не обладает абсолютно этим свойством. Он не может обладать. Это любой человек скажет. Поэтому Платон приходит в том, что именно идея, она есть причина и сущность материальных предметов. И любой предмет существует постольку, поскольку существует идея этого предмета, как причина и как сущность и содержание. Вот такова его логика рассуждения, в отличие от субъективного идеализма, он абсолютизирует рациональную сторону, а не чувственное ощущение, восприятие, представления. Отсюда он выделяет два мира, мир идей и мир материальных вещей. И подлинным миром для Платона является, конечно, мир идей. Поэтому сама идея, она, так скажем, определяет вообще этот материальный мир, его содержание. И в итоге, вот идея как содержание, как сущность и форма, а форма это и есть конкретный материальный предмет, между ними, естественно, возникает вот такое противоречие, которое, в общем-то, и характеризует объективный идеализм. И вот эту точку зрения дальше уже разработал Аристотель. Аристотель, который уже отказался от объективного идеализма, однако вот эту непосредственность он заимствовал от Платона. То есть существует мир материальных вещей, как некая субстанция и форма, но материя, она инертна, костна, да, а активно является форма. Вот эта идея заимствована от Платона, и он тоже не разрешил этого противоречия, которое дальше было использовано уже в средневековой философии. А Платон уделяет много внимания и иерархии идей. Выше всего стоит идея красоты и добра. Таким образом, Платон наделяет объективным содержанием мир идей. И поэтому вещи причастны идеям лишь постольку, поскольку существует идея. Платон тем самым четко закладывает основы объективного идеализма. Что касается его рассуждений о теории познания, то в основе теории познания, то есть гносеологии его объективного идеализма лежит учение о душе. Итак, в основе теории познания лежит учение о душе. Душа состоит, согласно Платону, из трех частей. Это разумная, которая непосредственно создается Творцом. Вторая – из-за аффективной. Это эмоции, страсти. И третья – это вожделеющая, то есть чувственная. Итак, душа состоит из трех частей – разумной, аффективной и вожделеющей. То есть это наше чувство. Это наше чувство во всем многообразии. Платон считает, что в каждом человеке заложены эти три составные части, эти части души. Но преобладает какая-то одна из них, либо разумная, либо аффективная, либо вожделеющая. Это же относится и к народам. Так у греков чаще, чем у других, рождаются люди с преобладанием разумной части души. Поэтому греки преуспели в науке. У фракийцев приобретает аффективную часть души. Поэтому они преуспели в храбрости и смелости. То есть даже народы обладают этими частями души. А среди финикян преобладает низменная часть души. Для них характерно стяжательство. Они отличаются корыстолюбием, успехом торговли и так далее. Таким образом, не только в каждом из нас заложены эти части души, но и народы, те или народы обладают той или иной частью души. Греки, фракийцы или финикяне. В то же время Платон полагает, что победа разумной души над страстями и чувствами возможно только лишь при надлежащем воспитании. Это главная цель. Победа разумной души над аффективной и вожделеющей возможно только лишь при надлежащем воспитании и является главной целью человека, так же как и народов. То есть здесь мы видим, что Платон отделяет непосредственно чувственную от рациональной души. От рациональной души. Ядром теории познания, согласно Платону, то есть, с одной стороны, это структура души, а ядром теории познания, согласно Платону, является учение о припоминании, учение или теория о припоминании. Платон впервые заложил основы именно мнемоника – это богиня памяти, то есть учение о памяти. Это заслуга Платона, которая дальше трансформировалась такие разделы, как мнемоника, мнемотехника и так далее. То есть как улучшить память. Но известный узелок на памяти, это и есть как раз доказательство того, что память, как присущая человеку, она дальше трансформируется уже в это техническое, так скажем, выражение. Итак, теория припоминания. Идея, как я уже говорил, это причина всего существующего реального мира. Где же пребывает наша душа до того, как она вселилась в человеческое тело? А наша душа содержит знания об идеях, поскольку душа до вселения в наше тело, она обитала в мире идей и знала, все знала в мире сущем, То есть, а когда она спустилась на землю, то она забыла, что она знала в мире сущем и сталкивалась с конкретными материальными предметами, она вдруг припоминает, что она знала в мире сущем. Поэтому я вам приводил как раз пример узелок на память. Да, действительно, наша душа, пребывая в мире, в вечном мире, да, она знала там все, в мире знала все о сущем. И когда спустилась на землю, то, естественно, она забыла, и вот сталкиваясь с материальными предметами, она вдруг припоминает, что она знала в мире сущем. Отсюда вот его теория познания, да, опять-таки исходит из позиции объективного идеализма, где преобладает как раз мир идей. В данном случае он объясняет сам процесс познания, вот опять-таки, в своих диалогах. Вот Сократ, как правило, вот это диалог между Платоном и Сократом. Мальчик, который никогда не знал математики, и методом посредством задаваемых вопросов, сократический метод, он вдруг припоминал, что он знал. Он припоминал пифагоровы штаны на две стороны равны. Вот это и есть доказательство того, что наша душа знала в мире сущем то, что она и потом приобретает уже непосредственно высказывать или выражать непосредственно уже в реальном мире. То есть мальчик никогда не знал математики, но методом посредством задавших вопросов, сократических методов, вдруг припоминал пифагоровы штаны на две стороны равны. То есть это не готовое знание, а способность человека именно припоминать то, что знал в мире сущем с точки зрения Платона, как основоположника объективного идеализма, объективного идеализма. Да, в определенной степени Платон прав. То есть в отличие от животных у нас задана эта реальность, так скажем, да. Она генетически наследуется, поскольку мы не просто продукты биологической эволюции, но и социальные. Биосоциальное существо. Вот у нас заложена вот эта способность, но она развивается только в процессе, так скажем, общения, социализации, процесса познания. То есть научить, по сути дела, это припомнить то, что человек знал. То, что он человек знал в мире сущем. То есть сама идея. Этика Платона. Она изложена в его диалогах «Федон и государство». Она основана, прежде всего, на понимании добра как высшей цели нашей деятельности. Она основана на понимании добра как высшей цели нашей деятельности. В чем состоит осуществление добра на Земле? Оно состоит не в достижении личного счастья, согласно Платону, а в совершенном обществе. Этика Платона не индивидуальна, а социальна. Она непосредственно тесно связана с политической теорией государства. Надо сказать, что когда речь идет о России, то вот идейные истоки, они идут именно от Платона. Мир идей, общие. Поэтому наш культурный код во многом обусловлен как раз философией Платона общее. А что такое общее? В чем она выражается? Это государственность, патриотизм, это соборность, это общинность, это добродетель, это коллективизм. Вот от Платона как раз мир идей, а не Кант забегает вперед, индивидуализм. Это генетический культурный код как раз западной цивилизации. А у нас именно куда ни денется, но это генетически наследуется. Она может меняться, трансформироваться, но она всегда проявится, особенно это в критической ситуации. В этом-то как раз и, я еще подчеркиваю, особенность нашей цивилизации, нашей культуры. И всегда мы выигрывали, мы всегда побеждали именно как раз именно эти особенности. Именно эти. А идейные истоки, я еще подчеркиваю, идут именно от философии Платона. Это мир идей, общее. И оно проявляется, я еще раз подчеркиваю, вот в таких свойствах характера, которые и дают нам возможность в экстремальных условиях побеждать в отличие от других цивилизаций, от других культур. Итак, я еще раз обратил ваше внимание, что Платон не стремился познать непосредственно общественный процесс, а он, в общем-то, стремился при все, так скажем, исследовать общество в ее как некое идеальное состояние. То есть он строил теорию идеального государства, В этом как раз проявляется его основа объективного идеализма. Идеальное государство, опять-таки, мир идей. Идеальное государство состоит из трех социальных групп. Этими социальными группами являются, прежде всего, правители-философы. Следующая социальная группа – это воины, задача которой стоять на безопасности, защищать безопасность государства. И производители – это ремесленники и земледельцы. Этим трем сословиям или социальным группам присущи и три части души. Первое – это разумная часть души. То есть правителям, философам – разумная часть души. Воинам – это аффективная часть души. И ремесленникам, земледельцам – это вожделеющая часть души. Итак, этим трем сословиям и частям души соответствуют и три добродетеля. Первому сословию и части души – мудрость. Мудрость является добродетелем правителя и философа. Храбрость – это добродетель воинов, а умеренность – это добродетель народа, то есть ремесленников, да, земледельцев и так далее. И Платон выделяет четвертый добродетель, который характерен для всех частей души и для всех сословий или классов, как угодно. Это справедливость. Итак, четвертый общий добродетель – это справедливость. Итак, я еще раз подчеркиваю, что он выделяет три добродетеля, а общий добродетель, который объединяет, связывает эти три части души, три сословия – это справедливость. Тогда общество представляет некое идеальное государство, где господствует справедливость, как наверху, так и непосредственно внизу, так и внизу. Да, действительно, этот добродетель заслуживает внимания, поскольку именно только тогда возможно идеальное государство, когда будет гармоничное общество, а не наоборот, когда наверху один добродетель, а внизу совершенно другой добродетель. То есть справедливость – это некая гармония, которая существует в обществе и без которого не может существовать нормальное демократическое государство, выражаясь нашим языком. Да, действительно, Платон стремится создать идеальное государство, поскольку он был объективным идеалистом. Но все-таки это идеальное государство, это некая утопия, которая не может, в принципе, быть реализована. Но в ней заложены, конечно, и позитивные моменты. А в чем они состоят? Я уже не буду говорить о том, что там многие моменты, которые, в общем-то, режут, так скажем, слух. Одни говорят, что это идея первобытного коммунизма, да, ранней стадии, либо это забегает вперед будущий коммунизм. На самом деле, конечно, это некая идеальная модель, которую, в общем-то, трудно ее реализовать. Но в этой идеальной модели есть и позитивный момент. Платон считает, что чтобы построить идеальное государство, надо следующее. Поскольку государство – это есть некая увеличенная фотография человеческой души, то в первую очередь или изначально надо построить гармонию где? В самом человеке. То есть, чтобы была гармония между разумной, аффективной и вожделеющими частями души. И действительно, в этом большой резон. Это заслуживает внимания, поскольку действительно, если, например, так, опять-таки, идеально или утопически проследить эту мысль, то если бы каждый из нас действительно построил гармонию между разумной, аффективной и вожделеющей душ, то, как вы знаете, тогда бы было идеальным государством. Но это только лишь теория. Попробуйте на практике реализовать эту идею. Хотя сама идея, с точки зрения логики и, так скажем, обоснованности, она действительно весьма заслуживает внимания. Я еще раз подчеркиваю, чтобы построить идеальное государство, надо построить его, прежде всего, в самом человеке. А это, как вы знаете, уже идея заимствована от Сократа. То есть проблема человека. Именно в человеке заложены многие проблемы религии, морали, нравственности и так далее. Ну и последнее. Философия Платона и античная медицина. Согласно Платону, человеческий организм сложен в конечном счете из четырех элементов. Это огонь, воздух, земля и вода. В здоровом организме они находятся в строго определенной пропорции. Изменения, которые происходят в этой пропорции, в общем-то, вызывают расстройства и болезни. Платон приходит к выводу, что существует двоякого рода смерть. Это смерть насильственная и естественная. Первая связана с различными болезнями и случайностями. Вторая – это неизбежный результат старости. Вот эту идею дальше использовал Илья Ильич Мечников в своих работах «Этюды о природе человека», «Этюды оптимизма», «40 лет искания рационального миросозерцания». Итак, эту идею дальше использовал опосредственно известный русский ученый Илья Ильич Мечников. Вы, если микробы изучали, его заслуга, он был лауреат Нобелевской премии за создание планетарной теории. Как видите, насколько глубоки истоки вот этой второй неизбежной старости, естественной старости. Ну и еще один очень важный момент с точки зрения философии Платона и медицины, это связано с тем, что в вопросе сохранения здоровья является взаимосвязь психического и соматического, души и тела. Поэтому он выступил против разделение врачей на врачей тела и души, психики и соматики. Поэтому он пришел к выводу о том, что психика играет очень важную роль в возникновении заболеваний. То есть возможны два варианта. Когда здоровый дух пребывает в больном теле и наоборот, и наоборот, и наоборот. Платон тем самым вводит психосоматику в область философской проблематики. Платон тем самым вводит психосоматику в область философской проблематики. Как вопрос о характере связи психического с физиологическим. Психического и соматического в организме человека. Итак, Платон тем самым вводит психосоматику в область философской проблематики. Как вопрос о характере связи между психическим и физиологическим, между психическим и соматическим в человеческом организме, в человеческом организме, в человеческом организме. И, конечно, я еще раз повторяю, что Платон уделяет большое внимание психическому фактору, который является одной из причин соматических заболеваний. Но вряд ли можно отказать с данной точки зрения в наше время, когда мы знаем о том, что большинство заболеваний – это заболевания психогенного характера. Психогенного характера. Начиная от гипертонической болезни, язвенной болезни желудка, 90-перстной кишки и так далее, и так далее, и так далее. Ну и последнее. Платон, так же как и Гиппократ, уделяет большое внимание наличие в организме целебных сил, заложенных самой природой. И поэтому врач в своей деятельности должен уделять большое внимание стимулированию этих защитных сил, которые с точки зрения Платона и Гиппократа играют очень важную роль в здоровье и в том числе и в выздоровлении человека. То есть защитных сил, иначе говоря, иммунитета. И позиция врача всегда должна быть исходить о том, что защитные силы организма должны преобладать над разрушительными силами. А этими разрушительными силами является прежде всего внешняя среда, как природная, так и социальная. На этом все. Спасибо.